Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Говоримо про бавовну в Ірані. Так, сьогодні ми побачили її, сьогодні ночі ми побачили її дуже багато. Розуміємо, що це допомагає також і Україні. Я закликаю всіх, хто має таку змогу, доєднуватися до нашої трансляції на Ютубі. Там ви зможете не знайти Ютуб-канал радіо НВ. Якщо ви поставите лайк, то більше людей побачать цю трансляцію. Звісно, ви можете ставити свої запитання в спеціальному чаті. Зараз я нагадаю про те, що сьогодні вночі в іранській провінції Ісфахан стався потужний вибух на військовому заводі, що виробляє боєприпаси. Іранські державні ЗМІ з посиланням на Міністерство оборони своє повідомили, що підприємство атакували безпілотники. Іранські медіа також повідомляють про атаку дронів на об'єкти в містах Тебріз, Хамедан та Караджі. Поблизу міста Тебріз у провінції Східній, Азербайджан в Ірані спалахнула масштабна пожежа на нафтопереробному заводі. Ну, не треба нікому нагадувати, що саме Іран постачає Росії іранські дрони. Ми бачили вже багато атак шахедами, так? Ми бачили і загиблих, і поранених серед українських громадян. І також бачили, як вони атакують ці шахеди, інфраструктуру критичну, і мали блекаути. І так зараз маємо той такий варіант того, що ви можете бути без світла якийсь час. Про це і не тільки будемо говорити з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку Мохаммад Фараджалах, головний редактор видання «Україна по-арабськи», експерт з україно-арабських відносин. Пане Мохаммаде, добрий день, вітаю вас в ефірі.
Добрий день.
Ну, перше, що хочу вас спитати, ну, ми дійсно не маємо підтвердження з боку Ізраїлю, що це саме Ізраїль атакував військово-промисловий комплекс Ірану. Є дві версії, можливо, це Ізраїль, можливо, це Азербайджан. Але все одно, як оцінюють цю військову операцію, якщо говорити про те, яку роль, яку важливість для арабських країн от має подібна операція в Ірані?
Действительно, вы правы. Пока в данный момент нет никаких официальных заявлений, никто не брал на себя ответственность, и мы можем лишь ограничиться фактами и наш анализ, наша аналитика, наше субъективное мнение, которое, я думаю, рано или поздно подтвердится информацией. Также мы прекрасно понимаем, когда такие подобные спецоперации проходят, не всегда государства, какие-то страны берут на себя ответственность, но это все понимают. Давайте начнем с фактажа. Поздно ночью и рано-рано утром сегодня стали три мощные взрывы. Взрыв номер один – это был в Тебриз. Взрыв номер два – это был в Исфахане. И Тебриз номер три – это был западный Азербайджан, это регион в самом Тегеране, где именно нефтебаза. Взрыв, который мощный пожар, который мы получаем через инсайдерские источники горения, очень серьезный пожар, который по информации под инсайдерские, именно это именно одна из фабрик, или вернее один из заводов, который по изготовлению и сборке дронов. Второй взрыв, который был в Исфахан, отвечает именно был по склад или завод по боеприпасами. А третий уже подтвержденный, конечно же, властями именно на нефтепереработной базе. Официальный Иран говорит, что атаковали дроны, значит дроны были, атаковали, и они якобы отбили атаку. Если бы отбили атаку, тогда таких мощных взрывов не наблюдали. Сейчас одновременно вышла информация в израильской прессе и в арабской прессе «Аль-Арабия», и израильская, при том, что именно Израиль уже сделал первый удар в адрес Ирана. Как на это влияет и какие тут могут быть посылы и сигналы? Сегодняшний день действительно Иран уже наломал достаточно дров со всеми соседями и уже назревался такой момент, в котором на Ближнем Востоке можем наблюдать создание коалиции, как тогда-то, в котором коалиция международная демонтировала диктаторский режим Саддама Хусейна, а вот иранский режим, который тоже, похоже, уже наконец-то союзники или, вернее, не союзники, а вот однодомцы государства, по их мнению. Если мы говорим про арабские страны, арабские страны больше всех пострадали от иранского режима еще до Украины. Еще с сентября 2019 года, когда именно Шахиды 136 атаковали нефтебазы Саудовской Аравии. Тогда саудиты кричали на весь мир, что иранский или тегеранский режим, он не только региональная угроза, он глобальная угроза. Но, к сожалению, тогда цивилизованный мир это не восприняли всерьез. То же самое Иран создал свои прокси. Так как Россия создала ДНР, ЛНР для оправдания своих вторжений в Украине, а Иран до них создал хусити в Йемен и начали войну против Саудовской Аравии и Эмиратов. Создал шиитские ополчения в Ираке против и постоянно они дестабилизировали в Ираке. Создал Хизбулла в Ливан и уже регион полностью действительно уже накипело. И возвращение правительства Нетаньяху в Израиль, который Нетаньяху считает себя своим делом, покончить с иранской программой, с иранской угрозой. И здесь уже собралось, скажем так, формальная коалиция, которая только ждет официальное подтверждение и начать удары. А вот эти удары, мне кажется, это уже за ними стоит, естественно, Израиль, но они стали после вчерашнего визита госсекретаря США, именно в Тель-Авив, и уже стал, это, мне кажется, Израиль получил зеленый свет. То, чего раньше ждал, а арабские страны точно не там смотрят с одобрением, поскольку Иран угрожал Саудовской Аравии в прошлом году войною, а ответил на угрозы Иран не Саудовской Аравии, а Египет. Это означало, что арабская НАТО тоже стала формироваться. И уже сейчас приходит уже, скажем так, арабское, европейское общее мнение, к которому пришли к выводу, действительно, иранский режим опасен и для Европы, и для Ближнего Востока. Я думаю, это первый удар, в котором союзники, скажем так, формально, условно, можем их называть, а же будут смотреть, как дальше пойдет режим Аятоллы. Пересмотрит свою политику или нет? Будет дальше посылать и дроны в Украину и угрожать соседям или нет? И вот я думаю, от реакции именно режима Аятоллы и дальше будет понятно, какие дальше будут действия. Дальше это могут быть и вторжения в Иране, если не поменять политики, или тогда уже придут на другой способ регулирования ситуации.
Пане Мухаммаде, ну це цікаво от про те, що ви заявили. Я єдине, що хочу нагадати тим, хто нас слухає, що ви можете доєднатися до нашої трансляції в Ютубі і знову ж таки ставте лайки цій трансляції, тоді її побачить більше людей. Ви сказали про те, що ну, ми маємо, можемо навіть вже говорити про те, що створюється отака коаліція, і пам'ятаємо, що членами цієї антииранської коаліції можуть бути, могли бути також Ізраїль та арабські країни. Пам'ятаємо, що в них багато своїх власних суперечок, але перед обличчям саме такої загрози, як Іран, вони могли об'єднатися. І я вже бачив аналітику, знаєте, що до того, що ну от подібні операції, такі дуже масштабні, що вони плануються заздалегідь, що вони можуть здійснюватися також ну разом з іншими партнерами, з коаліціянтами, якщо так сказати. Чи можемо ми стверджувати, що арабські країни тут не допомагали Ізраїлю? Чи от подібну інформацію, як її сприймати?
Сейчас мы не можем отрицать или подтвердить, была ли помощь от арабских стран в этом, но я думаю, Израиль, ему было нужен по-любому зеленый свет не только от западных союзников, и, естественно, от арабских стран. Почему? Потому что если начнется... Да, действительно, есть до сих пор. И, к сожалению, до сих пор не можно, не достигнуто, скажем так, договоренности или решения конфликта израильско-арабский, израильско-палестинский. Очень жаль, что до сих пор в Израиле не приходит к такому выводу, который уже есть более глобальная угроза. Это Россия, это Иран. Пора вопрос решить, пора вопрос дать волю палестинскому народу и уже которым принято международное решение. Тем не менее, Саудовская Аравия прекрасно понимает, что основной соперник на лидерство мусульманского мира – это Иран. То же самое остальные страны и сирийские, свободные Сирии, и Ирак, и Ливан, и других понимают, что без иранского фактора всем будет легче. Плюс сам Израиль нуждается в демонтаже этого режима. Плюс Азербайджан – тоже ему некомфортно возле иранского режима, который помогает своим оппонентам и своим врагам в Армению. И плюс еще одновременно то, что происходит внутри Ирана. Есть внутри Ирана, к примеру, 11 миллионов азербайджанцев на север Ирана. Да, они пока не заявили о своем желании выйти из состава Ирана или заявить свое право о пронациональной автономии, но последние нападения на азербайджанские посольства в Тегеран, это дает понять, что и тоже азербайджанцы, скажем так, в нашу коалицию. Поэтому здесь, я думаю, все готовы в этом сотрудничать, и тут, если Белый дом это поддержит, и хочу напомнить, кстати, до российского вторжения, только из-за ошибки Байдена по отношению к саудитам, к Иранам, все было по-другому. Байден, войдя в Белый дом, заявил, мое мнение было не мудро, о том, что с Ираном можно договориться, с иранской программой можно легализовать. Это очень сильно не понравилось саудитам. И именно за это саудиты отказались в повышении добычи нефти. Сейчас, после того, как иранский режим сам себе доказал, что он действительно он террористический и угроза для всего, уже Штаты тоже устали в этом понимать, когда уже они начали являться угрозой. Поэтому здесь будет общая помощь. И тут четкие последние заявления премьер-министра Ирака, тоже когда критиковал постоянное вмешательство Ирана внутри Ирака, то есть уже созрело действительно на Ближнем Востоке, что иранского режима, я извиняюсь, воспитать невозможно. Що
тобто всі готові об'єднатися для того, щоб його задавити, я правильно розумію?
Щоб його демонтувати будь-яким путем, либо політичний, либо вплоть до вторження, поки він не отримав ядерну програму. Якщо він отримає цю програму, тоді ми будемо мати Северну Корею тільки на Ближньому Востокі.
Зрозумів вас. Ну от, знаєте, ви перераховували ті факти, які є, так, щодо тих вибухів, так, які ставалися на різних підприємствах іранських. Але от я тут бачу, що в нашій трансляції, знову маю нагадати, що ви можете доєднатися до нашої трансляції в Ютубі Радіо НВ, поставити своє запитання. Тут вже декілька разів запитали, що там серед іншого повідомляли про якийсь землетрус. Чи зрозуміло, що це таке, що це було? Там хтось каже про якийсь підземний військовий завод. Чи відомо, чи є щось подібне у Ірану?
Ні, про землетрус, чесно, поки не знаю. Я думаю, основні це факти іменно в місті удари в цим трьох точкам. Це явний сигнал. Вони ж не ударили, наприклад, по балістичним ракетам, або по воєнним базам, або по корпусу стражі революції. Ні, чітко. Тобто, напомнили Ірану о своїх гріхи. Иран чем нагрешил? То, что именно уже дронами ударило по Саудовской Аравии, по Украине и, естественно, по боеприпасы. И любая война потребует боеприпасы. Если обескровит иранского режима, у него не будет достаточно боеприпасы, он не сможет сопротивляться. Я думаю, тут четкий сигнал, в котором послаться иранскому режиму, что мы все знаем, мы знаем у вас, где все, что лежит. И если будем принимать решения, тогда мы быстро обезвкровим вас, и тогда вам будет нечем отбиваться. И вам придется именно уже пересмотреть свою политику, или тогда уже мы начнем операцию. Я думаю, это основной посыл от этой спецоперации.
Пане Мухаммаде,
а дальше нужно понаблюдать.
Так, мы помнитаем, что в Иране с минулого года так тривають протесты, что влада официально Ирану, так, официальный Тегеран, что он очень жестоко намагается придушивать эти протесты. Мы уже бачили такие публичные страты, так, тих, кого они называют заколотниками. А что происходит сейчас в середине Ирана? Ну, що відбувається саме з тими, хто хоче повалити цей режим аятол саме зсередини?
Протести продовжуються, але, к сожалению, вони не отримали до сих пор необхідну підтримку. Ми слышали о том, що Ілон Маск дав інтернет. Ми слышали о том, що дійсно є якась підтримка, але до сих пор нету міжнародної конкретної підтримки, в котором вони вот эти могут перерастать в масштабные революции про антиправительственные, против режима. Они продолжаются, но они в разных городах, но ущерб, который, вы знаете, носит для режима, они незначительны. Плюс после того, как иранский режим уже делал публичные казни, уже публичные на улицах, уже это, скажем так, имело свой эффект. Это не действительно, это напугало людей. Да, Евросоюз принимает новые санкции, но мы понимаем, с такими вот подходами санкции, они будут действовать через время. А за это время власть может справиться с восстанием и может их продушить. Поэтому здесь нужны другие механизмы, другие способы подхода.
Ну, ви також сказали, що от зараз, ну, можна так висловитися, що зараз м'яч на стороні Аятол, так, м'яч на стороні офіційного Тегерану, так, і що або вони мають переглянути свою політику, і щодо того, що вони постачають Росії, і що вона використовує проти України, і щодо всіх тих погроз щодо їхніх сусідів. А от чому можемо ми бути, ну, такими наївними, щоб очікувати, що зараз Іран скаже, так, ми йдемо на поступки? Чи вже таке було?
Ні. Это мы говорим условно. Если, конечно, будут изменения, естественно, будут такие переговоры, которые мы вас узнаем. Идет серьезный раскол внутри самого корпуса стражи революции, который держит власть. В корпус стражи революции две мнения идут. Мнение, которым продолжает, имеет одно мнение, продолжит линию республики, как сейчас, именно исламистской, жесткой, антизападской и так далее. А есть другое мнение, в котором переформатировать республику, снова парламентскую, да, формально сохранить такое, но отказаться от внешнего вмешательства в делах других держав, отказаться от своей прокси в разных, это будет комплекс уступок и по отношению всем. Вот тут, если, конечно, это будут сигналы, если союзники получат конкретные не то чтобы жизнь, а конкретные шаги, тогда действительно может. Я, конечно, сомневаюсь, что иранский режим может быть так. Но всегда для получения четкого решения на уровне международного, всегда что нужно? Нужно, чтобы была вот принята попытка. Прямом реальный пример. Российское вторжение в Украину в начале. Западный мир долго смотрел, сначала просто посмотрел, через время нам поддержал мягкие, там, с маленькими оружиями, со временем начал сильнее, и только спустя год нам перешел на конкретные убеждения, что с Путиным нельзя разговаривать, и нам готовят отдавать танки. Хотя это было, понятно, с первого дня. С иранским режимом то же самое. Все нужно сделать постепенно. То же самое с Саддамом Хусейном. То же самое. Сначала с ним разговаривали, потом, когда ни с кем не считал, потом, когда вторгался в территорию Ирака, тоже призвали его выйти. Когда он отказался, вот тогда все страны пришли к нему. Действительно, этот режим опасен и всем работает. То же самое здесь. Вот это основная, не знаю, назвать его минус, но вот так, вот такие механизмы работают в цивилизованном мире. Все постепенно, быстро ничего не происходит.
Але була дуже швидка ця операція, дуже красиво все це виглядало, так, те, що ми називаємо бавовнами, ну, тобто вибухами саме на території Ірану, це є союзник Росії. Ви вже згадали про танки, і тому я також хочу і про це з вами трошки поговорити. От після того, як президент США Джо Байден проголосив, що США нададуть все-таки Україні Абрамси, також говорили, що це робить США як такий символічний нібито жест для того, щоб нарешті Німеччина змогла також розблокувати танки «Леопард» для України. Так ось, бачив я таку аналітику, що ну, можливо, Україні, можливо, Україна не має чекати на те, щоб їх постачали саме США, що їх можуть ці танки «Абрамс» постачати з арабських країн. От серед іншого повідомляють про те, що є завод General Dynamics в Лімі, ну це інше, але говорять про єгипетський танковий завод, так званий завод номер 200, що він нібито розміщений поблизу Каїра в промисловій зоні Хелван, і що от нібито ці танки «Абрамс» зможуть надходити саме з Єгипту. Як ви оцінюєте таку можливість?
Я думаю, танки будуть продовжувати о них розмовляти, що вони от ми передаємо, от вони виїхали, от вони відпливли. І розмови об цьому прекращаться тоді, коли скажуть, договорились, на самом деле, вони будуть на території України. Потому что Запад и США, и союзники понимают прекрасно, что ФСБ и ГРУ имеют свои, скажем так, обширные свои сети, не слабые, мы должны их оценить. И, естественно, только когда они будут на территории Украины, тогда четко об этом даже на фронте. И таком было именно с IRST, такое было именно гаубицами и так далее, и так далее. Настолько вопрос через арабских стран, я думаю, сигнал первый, то, что первая страна официально стала Марокко, передают нам танки, которые Т-72, которые у них находились в Чехии, это был первым сигналом, который через два дня соглашались именно нам передавать Челленджеры, вернее не Челленджеры, а Леопарды Абрамс. Потому что Запад до сих пор воспринимал угрозы Путина всерьез, к сожалению. Когда Путин угрожал, что он считает страны, передает эти танки, типа прямые участники конфликта, до сих пор они верят, что у них пойдет войной. И решили, да, выбрать именно из двух арабских стран, которые члены именно Штайнмайер, извините, Раймштадт. Это Тунис и Марокко. Именно Марокко, как часть, которая она под защитой США, была, это говорилось, передает. Египет не является частью, но Египет тоже ни в стороне будет, но точно, я думаю, вряд ли будет через арабские страны, они находятся в основном, эти Абрамс, на вооружении. Катар, Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. А Саудовская Аравия передает, вернее, заинтересована в нашу победу больше, чем Египет. Египет нам друг, но Саудовская Аравия, потому что видит, что уже враг Украине стала Иран. И этот именно основной момент, в котором выходим. Но я думаю, способы, мы вряд ли можем это увидеть как, но я думаю, в США у них способы, скорее всего, через Европу, поскольку это будет тройная сделка. С одной стороны, те страны, которые уже передали нам помощь раньше, получат свою компенсацию, пополнять свои ряды, и одновременно они нам придется с комплексом, с их запчасти, с их вооружением, снаряды. То есть должно это храниться там, где нам удобно. А нам удобно где? Европе. Леопарды. Почему нам нужны были леопарды? Потому что леопарды находятся на вооружении 21 государства, в том числе в широком стране НАТО. То есть нам нужны то, чего можем обслужить, получить подходящие снаряды, поэтому в уходах. А арабские страны пока придерживают позитивный нейтралитет, но есть конкретные сигналы, в котором звучали и от саудитов, и от президента Египта, что эту войну нужно остановить. Это очень не понравилось россиянам, но уже страдает арабская экономика. Египетский фунт обвалился на 200%, курс был 18%, уже 36, и все понимают о последствиях из-за войны Путина. И уже тоже формируется мнение, что нужно это действительно остановить. И все больше и больше приходят к выводу, то, что действительно Путин не хотел добиваться лояльности Украины. Он хочет Украину оккупировать. Это неприемлемо. Поэтому другой вопрос, арабские страны в чем помогают? То, что Россия пыталась получить снаряды, боеприпасы у Судана, вовремя Судан это остановили через коррумпированных генералов. То есть они не помогают России, а вот помощь с Украины, вот Марокко стала первая, Саудовская Аравия раньше нам помогали, а сейчас гуманитарно. Саудовская Аравия дает нам 300 миллионов долларов, Арабские Эмираты нам передали 1300 генераторов, и это начинается. Это все сигналы Путину, что нужно остановить. Не остановите войну, тоді перейдемо далі по-другому.
Це дуже хороші сигнали. Хороші сигнали. Да. Пане Мухаммаде, я вам дуже дякую за цю розмову. Мухаммад Фараджала, головний редактор «Україна по-арабськи», експерт з україно-арабських відносин, був з нами на зв'язку. Нагадаю, що ми вам пропонуємо доєднуватися до нашої трансляції на Ютубі. Також, якщо ви будете ставити лайки під нею, то більше людей зможуть її побачити. Сьогодні ми говоримо про ту бавовну, яка сталася в Ірані. Там палали воєнно-промисловий комплекс Ірану палав. Серед іншого повідомлялося, що також і підприємства з іранськими дронами, тими самими, які б'ють по території України, які використовують росіяни проти нас, вони також горіли. Це дуже хороші новини. Далі, після новин, ми будемо говорити з ізраїльським журналістом, військовим експертом Сергієм Ауслендером. Будемо продовжувати цю тему.